Прямо «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Почему Соединенные Штаты отказались от размещения систем противоракетной обороны в Центральной Европе? Сегодня в Праге ждут объяснения от прибывшего сюда с визитом вице-президента США Джо Байдена. Сегодня очередная годовщина захвата заложников в Москве в театральном центре на Дубровке. Изменилось ли в России отношение к обеспечению безопасности граждан? Дело Михаила Ходорковского. Взгляд спустя 6 лет после ареста некогда самого богатого человека России. Эти темы, а также о самом интересном на сайте «Свободы» в интернете, самое интересное в блогах, экономическая панорама и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Сегодня вице-президент США Джо Байден завершает поездку по странам Центральной Европы, которая, как считают многие наблюдатели, призвана сгладить негативный эффект от решения президента Барака Обамы не размещать в Польше и Чехии элементы систем противоракетной обороны. Накануне Джо Байден провел переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском, которые в целом были охарактеризованы как успешные. И вот сегодня объяснения от него ждут в Чехии, в частности о том, не было ли решение по ПРО принято под давлением России. На прямой связи с нашей студией корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер, которая расскажет, что уже известно о сегодняшних переговорах Джо Байдена с руководством Чехии. Добрый день, Александра.
Здравствуйте. Прагу в первую очередь волнует вопрос, какое место отведено ей в рамках новой оборонной стратегии США после отказа разместить на территории Чехии радар системы противоракетной обороны. На пресс-конференции, состоявшейся после переговоров Джо Байдена с премьер-министром Чехии Яном Фишером, оба лидера подчеркнули, что Чехия будет участвовать в будущих оборонных проектах США, которые планируются в рамках НАТО. В частности, Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты намереваются создать альянс, который был бы способен реагировать на вызовы 21 века, и в нем будет участвовать Чехия. С этой целью уже в ноябре в Прагу прибудет группа американских экспертов, которые собираются обсуждать с чешскими коллегами новую архитектуру противоракетной обороны в Центральной Европе. Чешский премьер-министр Ян Фишер, в свою очередь, сказал, что, несмотря на изменения, остаются в силе предыдущие договоренности о научном сотрудничестве обеих стран в оборонных и других проектах, которые были частью переговоров о радаре. Накануне Джо Байден в эксклюзивном интервью чешской газете «Государственные новины» коснулся вопроса причин нового решения США о внесении изменений в оборонный проект, задуманный предыдущей американской администрацией. Он заявил, что, цитирую, «среди причин, по которым США отказались от плана строительства радара в Чехии, Россия не играет никакой роли. Главным для нас является безопасность нашей страны и наших союзников». Конец цитаты. В интервью Байден подчеркнул, что ныне речь идет о размещении в Чехии оборонных центров управления и контроля. Кроме этих вопросов, оба лидера говорили о необходимости диверсификации энергетических источников за счет увеличения доли атомной энергии. В данный момент в Чехии проходит тендер по достройке двух блоков атомной электростанции «Темелин», а главными претендентами в конкурсе на данном этапе являются российская компания «Атомстройэкспорт» и американская «Вестингхаус». В рамках своего визита вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня планирует встретиться с президентом Чехии Васловым Клаусом, а также с бывшим премьер-министром страны Мириком Тополанеком.
Спасибо, Александра. Александра Вагнер рассказала о сегодняшних переговорах вице-президента Джо Байдена с чешским руководством. А сейчас мнение бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» он рассказал не только о том, чего ждет от визита Джо Байдена в Чехию, но и о перспективах вступления в НАТО, Грузии и Украины.
Чего вы ждете от визита вице-президента США Джо Байдена в Прагу?
Я его знал уже 20 лет.
Около 20 лет я знаю его как сенатора. Я знаю его как человека, который умеет четко формулировать вопросы, а отвечая, говорить вещи, которые не всем могут понравиться. Скорее всего, те, кто будет здесь вести с ним переговоры, учтут это. Можно ожидать, что вице-президент Байден в новом виде сформулирует интересы США в этом регионе, ясно даст понять, что Америка заинтересована в нас, и что никто не оказывал на нее давления, чтобы мы выпали из этой сферы интересов. Я думаю, он особо подчеркнет это и в то же время объяснит, каким видит положение вещей администрация нового президента. Я полагаю, что это главная цель его поездки по странам Центральной Европы.
Большинство наблюдателей рассматривают визит Джо Байдена в Чехию и Польшу как попытку смягчить ситуацию в отношениях с этими странами после решения США отказаться от размещения на их территории элементов системы противоракетной обороны. Как вы смотрите на это? Считаете ли вы, что Соединенные Штаты приняли неверное решение или для объявления о нем было выбрано неподходящее время?
Я особенно в том видим отборные проблемы.
Лично я вижу лишь техническую проблему. Разговоры о противоракетных системах идут уже 25 лет. Во времена президента Рейгана были разговоры о космических войнах. Сопутствующие исследования уже обошлись США в 15-20 миллиардов долларов. Постоянные сомнения, какую технологию использовать, ту или эту, стоит ли система вложенных в нее денег. Администрация каждого нового американского президента смотрит на эти вопросы по-новому. И неудивительно, что администрация Барака Обамы не стала исключением, переосмысливая доставшееся ей наследство. В этом вопросе нет ничего, что было бы полностью связано с американо-чешскими отношениями. История с радаром интересовала меня в другой плоскости. Я бы обратил внимание на дискуссии внутри самого чешского общества о том, можно ли размещать радары на территории страны. И все эти споры повлияли как на меня, так и на всю нашу страну не лучшим образом. Американцы безосновательно думают, что мы расстроены из-за их отказа от планов разместить в Чехии радар. С другой стороны, я бы с пониманием отнесся к их желанию детально объяснить это решение. Лично мне никакие дополнительные объяснения со стороны США не нужны. Я рассматриваю все это лишь как технический вопрос, находящийся в исключительной компетенции американской страны.
Считаете ли вы, что Грузия и Украина должны стать членами НАТО?
Я всегда говорил, что если НАТО хочет работать эффективно, ему надо четко определить свои границы и задачи, к которым стремится этот союз. То же самое я могу сказать и о ЕС. В их основе лежат не только общие ценности, но и географический принцип. Глядя на карту, мне кажется, что граница НАТО и Евросоюза должна пролегать вдоль западной границы России. Это означает, что к западным цивилизациям принадлежит и Белоруссия, несмотря на существующую там диктатуру. Это не только вопрос долгосрочного развития, но и вопрос желания. Люди должны сами решать, вступать им в какой-либо союз или нет. Тем не менее, мне кажется, что в НАТО могли быть и Украина и Белоруссия, а вот Грузия, если можно так выразиться, еле дотягивается до Европы кончиками своих пальцев. С другой стороны, то же самое можно сказать и о Турции, не правда ли? А она является членом НАТО уже на протяжении десятилетий. Вероятно, будет справедливым, если в НАТО войдет и Грузия. С другой стороны, лучшей гарантией безопасности для Грузии будет надежно закрепить свои отношения с ближайшими соседями – Азербайджаном, Арменией и так далее. Если между этими странами в прошлом были конфликты, то на устранение их последствий и должны быть направлены основные усилия Тбилиси. Повторюсь, этим я не хочу сказать, что европейские или евроатлантические структуры не должны сделать выбор в пользу Грузии.
Таково мнение бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Центр избиркома России Владимир Чуров выступил сегодня в Государственной Думе с докладом о региональных выборах 11 октября. Обращаясь к депутатам, он отметил, что на прошедших выборах власти обеспечили беспрецедентно широкий доступ к избирательной информации. КПРФ и ЛДПР передали спикеру Госдумы Борису Грызлову заявление с требованием отставки Чурова в связи с нарушениями на выборах. В Москве прошла акция памяти погибших при теракте в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. К месту трагедии десятки людей принесли цветы, были зажжены свечи. В понедельник там пройдет панихида по погибшим и объявят минуту молчания. Украина и Россия не будут пересматривать соглашение по пребыванию в Крыму российского Черноморского флота, заявили министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Петр Порошенко по итогам встречи в Москве. Чехия готова сотрудничать с Соединенными Штатами при реализации пересмотренного Вашингтоном проекта по созданию в Европе систем противоракетной обороны. Об этом заявил премьер-министр Чехии Ян Фишер после переговоров в Праге с вице-президентом США Джо Байденом. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. В 20 часов по Москве в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шароградский. Что сказал депутатам Государственной Думы председатель Центра избиркома России? С чем приехал в Европу вице-президент США Джо Байден? Почему такое возмущение вызвало выступление в эфире BBC депутата Европарламента Ника Гриффина? Итоги дня с Андреем Шароградским в 8 часов вечера. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас обзор самых интересных публикаций в зарубежной прессе. Самыми интересными статьями в средствах массовой информации Центральной Азии нас сегодня познакомит моя коллега Малика Рахманова. Добрый день, Малика.
Здравствуйте, Марк. Центральноазиатские средства массовой информации на этой неделе больше были сосредоточены на внутренних проблемах. Болезненной темой для Таджикистана и Киргизии остается энергетический вопрос. Киргизское информационное агентство 24КГ опубликовало статью под названием «Кетменные войны государственного разлива». Автор публикации пишет, что в Кыргызстане вновь гасят свет и говорят о необходимости экономить воду. Энергетики уверяют, что с 2010 года республика сможет вспоминать о веерных отключениях как о страшном сне. Однако, похоже, период маловодия не закончен. Он плавно перетек в сферу внешней политики, считает автор. Цитирую. «Официальный Бишкек пытался использовать маловодный год для решения давней проблемы – принуждения соседей считаться с его интересами. Главная цель – убедить в необходимости мирного сосуществования Узбекистан. Ташкент, как известно, давно пытается воздействовать на восточного соседа с помощью экономических и политических рычагов. Приграничье в Фергане давно стало милитаризованной зоной, а информационные войны между официально дружественными странами – реальностью. Самым действенным инструментом давления на Кыргызстан со стороны Узбекистана автор считает оставался всегда газ. Скандальную эпопею вокруг газа можно назвать одним из эпизодов водной войны между Кыргызстаном и Узбекистаном. Цитирую слова автора. «Вопрос долга за газ, который Бишкек никак не может или пока не хочет погасить перед Ташкентом, связывают с ожидаемой продажей Кыргызгаза российскому «Газпрому». Таким образом, кетменные войны, свойственные ранее и пограничным районам, постепенно перекочевали в новую плоскость межгосударственных отношений», утверждает автор. Киргизские эксперты не исключают, что к кетменному противостоянию между Киргизией и Узбекистаном подключаются и другие игроки, в частности, некоторые страны НАТО, конкурирующие в Центральной Азии с Россией и Китаем. Так это или иначе, но ситуация вокруг распределения водных ресурсов в регионе действительно интересует отдельные государства Западной Европы. Цитирую. «Узбекистан и Киргизия считаются дружественными соседями, но, как ни парадоксально, самостоятельно договориться о регулировании стоков рек пока не могут. Одним явно мешает нехватка политической воли, другим – амбиции». Этим завершает свою статью автор публикации.
Малика, ну а о чем пишут газеты в других странах региона? Есть что-то, к примеру, о событиях в Туркменистане?
Да, вот электронное издание «Фергана.ру» сегодня опубликовало статью о деле туркменского эколога Андрея Затоки, задержанного правоохранительными органами Туркменистана. Статья вышла под заголовком «Известный эколог может быть обвинен в избиении трижды судимого наркомана». По словам самого Андрея Затоки, в день его рождения на городском рынке города Дашогуза, где Затока покупал продукты, на него набросился неизвестный мужчина. По его словам, он даже не успел среагировать, когда рядом оказались двое полицейских и забрали его в участок. Но надо сказать, что история Андрея Затоки давняя. Ранее он был задержан за шпионаж, хотя это не было доказано. Тогда Международный комитет в защиту Затоки сумел привлечь внимание мирового сообщества к судьбе эколога. Его немедленного освобождения потребовали более 200 общественных организаций. О его деле доложили тогдашнему президенту России Владимиру Путину. В сентябре 2007 года Андрей Затока был помилован указом президента Туркмении. Но, несмотря на снятие судимости, власти продолжали оказывать давление. В связи с этим Затока несколько раз жаловался на произвол местных силовых структур, вышестоящие инстанции, в частности, в Генеральную прокуратуру республики. Автор подчеркивает, что, несмотря на российское гражданство, Андрея Затоки ни во время предыдущего следствия и суда, ни во время попыток получить право выехать из Туркменистана, посольство России в Ашхабаде не пыталось защитить права своего соотечественника. Сейчас дипломаты уже осведомлены о новом деле против Затоки, но пока ничего не предпринимали. В заключение автор приводит заявление правозащитников российского центра «Мемориал». Так, по их утверждениям, новый инцидент с Андреем Затоки является отражением ужесточения внутренней политики президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и снисходительности к режиму в стране со стороны Запада, заинтересованного в доступе к туркменским энергоресурсам. Этим завершает автор свою публикацию на Фергана.ру.
Спасибо, Малика. Об основных сегодняшних темах в средствах массовой информации Центральной Азии рассказала Малика Рахманова. Вы слушаете «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. Сегодня исполняется 7 лет со дня захвата заложников в Москве в театральном центре на Дубровке. Группа из 40 террористов удерживала в течение 3 дней около 800 человек, зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост». Освобождение заложников обернулось трагедией. При штурме с применением специального газа, состав которого до сих пор засекречен, погибли 130 человек. Российские власти, несмотря на это, признали операцию по освобождению заложников успешной и отрицают свою вину за гибель людей. Тему продолжает Евгения Назарец.
За прошедшие 7 лет название некогда успешного музыкального спектакля «Норд-Ост» ни с чем, кроме террористического акта, в России не ассоциируется. Разве что с именем общественной организации, объединившей пострадавших от событий 23-26 октября 2002 года. Ее лидер Татьяна Карпова говорит, что надежды на расследование дела о гибели людей у их родственников за эти годы почти не осталось.
Мы уже за 7 лет такой опыт приобрели, такого беззакония и бесправия в нашей стране, что, конечно, естественно, мы все разумные, слава богу, еще люди, мы ни во что не верим. Я уверена 100%, что нам такого ясного ответа никогда никто не даст, кто бы ни стоял во главе государства. Теперь мы уверены вообще не то, что на 100%, на все 1000%, что это яркие политические игры нашего государства, нашего правительства, что Нурдош, что Беслан потом, как бы продолжение, второй акт этой игры, никто нам не назовет виноватых. Мы их знаем просто сами. Глава нашего государства, который стоял у руля, это господин Путин, который давал команды, чтобы пустили газ-убийцу. Абсолютно полная вина всех штабистов, которые возглавляли штабы.
Руководитель общественной организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова говорит, что отношение к обеспечению безопасности российских граждан в государстве не изменилось. Но российские власти искали виновных в трагедии на Дубровке. Разумеется, не в своих рядах. По делу «Норд-Оста» в свое время прозвучали практически все известные чеченские фамилии, которые в России до и после этого упоминались в связи с самыми страшными терактами. Но следствие располагало, по сути, лишь предположениями. На сегодняшний день и от них мало что осталось, рассказывает главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов.
Согласно материалам уголовного дела, летом 2002 года Басаев с неустановленными лицами спланировал захват заложников и создал преступное сообщество, в которое ходило не менее 52 человек. Это информация следствия. И по той же самой информации, лидерами этой группы были два человека. Это Руслан Эльмурзаев и Асланбек Хасханов. Хасханов присутствовал на встрече, получил деньги около 20 тысяч. Было еще несколько важных лиц. Ну и был, конечно, Мавсар Саламов, более известный как Бараев. Проблема в том, что из всех перечисленных людей в живых остался только Хасханов, который был удан под суд, но на первом же заседании суда он впал, что называется, в реактивное состояние, стал кричать, что он лев, спустившийся с гор, поэтому не может считаться достоверным источником информации о том, как на самом деле планировался захват. Уже во время расследований и в последующие годы называлось еще несколько важных фамилий, например, бывший майор спецназа Арман Минкеев, на даче которого проживали некоторые из террористов. Он был арестован, но вскоре выяснилось, что Минкеев арестовала группу муровцев под руководством полковника Евгения Таратурина, который сам вскоре оказался в СИЗО по обвинению в причастности к группе оборотней в погонах. И Минкеев был вскоре тихо отпущен. Все обвинения с него были сняты. Кроме того, Кремль обвинял Зелимхана Яндарбиева в причастности к организации. Но кроме телефонных переговоров, которые велись уже во время захвата, в материалах дела нет свидетельств о том, что Яндарбиев, который к тому времени находился за границей, знал о том, какой именно захват и где он планируется. И последнее имя, наиболее, скажем так, противоречивое, это имя Ханпаша Трикбаева, имя, которое появилось благодаря интервью, которое он дал Анне Политковской в апреле 2003 года, где он говорил некоторые странные вещи, в том числе говорил, что он то ли был, то ли не был во время захвата внутри театра, что он вхож в некоторые высокие кабинеты, но вся эта информация находится под большим сомнением просто в силу того, что его никто не допросил. Через полгода он таинственным образом погиб в ДТП. Нет никаких вариантов, каким образом можно было бы установить истину.
Эксперт по вопросам безопасности и деятельности российских спецслужб Андрей Солдатов говорит, что попытки расследовать это дело не вывели на заказчиков и финансистов теракта. Но все-таки защитники прав жертв «Норд-Оста» считают своей главной целью не дать забыть о событиях семилетней давности. Для жертв «Норд-Оста» актуальны судьба уголовного дела о гибели людей, гражданские иски по поводу мародерства при освобождении заложников и перспектива рассмотрения их жалобы на российское государство в Страсбургском суде, рассказывает адвокат Людмила Айвар.
По рассмотрению уголовного дела, вернее, его расследование приостановлено. Оно возобновлялось только для того, чтобы выделить из него в отдельное производство материалы по факту хищения имущества у потерпевших. Его снова приостановили в связи с тем, что основные подозреваемые по данному делу находятся в розыске. Это Закаев и Тудаев. И на сегодняшний день оно приостановлено. Думаю, что при таком темпе расследования оно не будет расследовано никогда.
В какой стадии сейчас рассмотрение жалобы в Страсбургском суде?
Прошло уже достаточно много времени практически, около года, если даже не чуть больше, а пока никаких назначений нет. И это несмотря на то, что мы обращались в Европейский суд с просьбой рассмотреть дело в ускоренном порядке, так как многие потерпевшие просто не доживают до решения Европейского суда. Когда будет рассмотрено дело в Европейском суде, достаточно сложно спрогнозировать.
Людмила Айвор напомнила, что в ответ на запросы Страсбургского суда представитель российского государства представил меморандум, который свидетельствует о том, что власти полностью слагают в себя ответственность за гибель людей и за недостаточно прозрачное расследование обстоятельств трагедии. Вопрос об ответственности за события в театральном центре на Дубровке и спустя 7 лет после теракта остается ключевым. Для Бориса Немцова истинное отношение власти к Нордосту стало очевидным уже во время самих событий. Он был одним из тех, кого захватчики хотели видеть переговорщиком, поэтому лично беседовал с президентом Владимиром Путиным по поводу происходящего в театральном центре.
Самое главное, пожалуй, было его решение осуществить штурм без должной подготовки к спасению людей. И вот это, простите, я ему не могу. Действительно, Альфа осуществила штурм, используя при этом усыпляющий газ. Итогом стала смерть 130 заложников. Как потом выяснилось, Путин не особо думал о спасении людей. Им надо было показать, что он крутой и что он может расправиться с террористами. Мы провели расследование обстоятельств этой трагедии. Выяснили, что почти всех людей можно было спасти, но это не входило в главную задачу Путина, поскольку он человек достаточно, видимо, жестокий. И, собственно, неправильная первая оказанная помощь, неправильная эвакуация людей привела к тому, что они просто задохнулись. Второй момент. Он постоянно думал о пиаре. Собственно, это не скрывала глава его администрации. И ему крайне не хотелось, чтобы кто-то, кроме него, зарабатывал политические очки. Вот это было абсолютно отвратительно, но это факт. Именно поэтому он сильно выступал против того, чтобы Лужков и я ходили к террористам.
Именно развязка событий в театральном центре на Дубровке, по мнению Бориса Немцова, изменила отношение многих к российским властям и лично президенту Путину. День штурма стал датой ежегодной акции памяти, которую проводит общественная организация «Нордост». В этом году уже в 7-й раз десятки и даже сотни людей придут 26 октября в 10 утра к театральному центру на Дубровке в Москве. Евгения Назарец, Радио Свобода.
У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса дело Михаила Ходорковского. Взгляд спустя 6 лет после ареста крупнейшего бизнесмена России. Самое интересное в блогах. Экономическая панорама. Новая история Запада-Востока. А через несколько минут о самом интересном на сайте «Свободы» расскажет его главный редактор Людмила Телень. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров выступил сегодня в Государственной Думе с докладом о региональных выборах 11 октября. Обращаясь к депутатам, он отметил, что на прошедших выборах власти обеспечили беспрецедентно широкий доступ к избирательной информации. КПРФ и ЛДПР передали спикеру Госдумы Борису Грызлову заявление с требованием отставки Чурова в связи с нарушениями на выборах. В Москве прошла акция памяти погибших при теракте в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. К месту трагедии десятки людей принесли цветы, были зажжены свечи. В понедельник там пройдет панихида по погибшим и объявят минуту молчания. Украина и Россия не будут пересматривать соглашение по пребыванию в Крыму российского Черноморского флота, заявили министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Петр Порошенко по итогам встречи в Москве. В Пакистане в результате произошедших в пятницу терактов погибли более 20 человек. Многие получили ранения. В районе Махмад сработала бомба на пути следования автобуса с местными жителями. Жертвами взрыва стали 17 человек, включая женщин и детей. Чехия готова сотрудничать с Соединенными Штатами при реализации пересмотренного Вашингтоном проекта по созданию в Европе системы противоракетной обороны. Об этом заявил премьер-министр Чехии Ян Фишер после переговоров в Праге с вице-президентом США Джо Байденом. Центр избирком Украины зарегистрировал 4 кандидатов на пост президента страны. Это самовыдвиженцы Олег Рибаконь, Анатолий Гриценко, Арсений Яценюк и лидер коммунистов Петр Симоненко. В Таиланде на саммите АСЕАН, организации, объединяющей 10 государств Юго-Восточной Азии, объявлено о начале работы межправительственной комиссии по контролю за соблюдением прав человека. США направили официальный запрос властям Швейцарии на экстрадицию известного режиссера Романа Полански, обвиняемого в растлении несовершеннолетней. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Все наши новости, репортажи корреспондентов «Свободы», аналитические материалы и авторские колонки вы можете в любое время прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» его главный редактор Людмила Телень, от которой мы узнаем о самых интересных и актуальных материалах на сайте «Свободы», уже доступных нашим читателям к этой минуте. Добрый день, Людмила. Один из самых заметных материалов – эксклюзивное интервью «Радио Свобода» с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, в котором он крайне резко отзывается о качестве прошедших недавно выборов в местные органы власти.
Да, Марк, это действительно так, и это интервью собрало очень много откликов. Сейчас их уже около 100, а может быть и чуть больше, потому что просто наши пользователи оставляют их в разных местах, иногда под видеофрагментами из интервью, иногда под самим текстом интервью. Надо сказать, что дискуссия достаточно бурная. Она, конечно, ожидаемо бурная, потому что фигура Горбачева до сих пор вызывает неоднозначные оценки и большие споры. Но для меня, например, было удивительно, что большее количество откликов, значительное их большинство, это отклики от людей, которые поддерживают позицию Горбачева и говорят ему слова благодарности за то, что он так твердо и ясно высказался по поводу политики современной России. Видимо, сегодня критика со стороны известных авторитетных людей, критика того, что происходит в политической системе, чрезвычайно важна для всех нормальных людей, причем не только для тех, кто живет сегодня в России, но и для тех, кто живет в Молдавии, на Украине, ну и не только там, и в США, и в Германии. В основном это выходцы из Советского Союза, иногда уже из России или из бывших советских республик. Оценки самые полярные и очень резкие, и восторженные. Ну, могу привести буквально несколько наиболее показательных примеров. Вот очень характерный диалог из комментариев. Вальдемар из Молдавии пишет: «Кому интересно мнение человека, развалившего страну?» И тут же ему отвечает Борис из Москвы: «Мне интересно. Всегда было интересно слушать человека, победившего это чудовище СССР». Отдельная дискуссия развернулась вокруг разговора о том, что Путин создает свою партию. И появились уже даже будущие члены партии Горбачева. Вот, например, Игорь из Липецка пишет: «Уважаемый Михаил Сергеевич, спасибо за честное интервью. Вы один из немногих известных людей в путинской России. Не боитесь высказывать свои мысли. Если у вас еще есть силы, помогите нам. Создайте партию, баллотируйтесь на выборах. Мой голос с вами». Вот и такие ответы. Но, повторю, резких комментариев тоже большое количество. И часть из них мы даже не публикуем, вынуждены не публиковать на сайте, потому что они находятся за гранью, если можно выразиться так, публикабельности. То есть нарушают какие-то этические принципы «Радио Свобода».
Спасибо, Людмила. Таковы комментарии к интервью с бывшим президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Это интервью и другие материалы читайте сегодня на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. И раз уж мы начали разговор об интернете, самое время узнать, что интересного можно прочитать сегодня в блогах, не только русскоязычных, но и иностранных. Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Российская внесистемная оппозиция занялась чисткой рядов. В Москве Объединенный гражданский фронт сегодня исключает отщепенку Марину Литвинович за статью в газете «РУ». А в Петербурге движение «Солидарность» уже исключило из своих рядов Сергея Разливского за его высказывание об Александре Подробинке. Когда дело Литвинович прошло все стадии скандала, от Ильи Яшина последовало разъяснение правильной линии партии.
Почему Марина Литвинович вдруг увидела в Медведеве идеолога новой перестройки? Дело в том, что президент написал статью, где высказался за демократические институты и многопартийную систему. Когда президент пишет статью с рассуждениями о том, как нам обустроить Россию, это как минимум странно. Тоже мне, публицист, ты президент, а не писатель. Декларируешь, что нужны демократические институты, создавай их. Выступаешь за многопартийную систему, меняй законодательство. Хочешь честных выборов, заставь регистрировать оппозиционных кандидатов. Поэтому графоманство Медведева сложно расценивать иначе, как ложный сигнал.
Словом, сам президент сам и модернизирует. Взгляд на внутрипартийный конфликт со стороны сформулировал пользователь Аникитин.
История с Литвинович, конечно, феерична. Особенно достают прыгающие вокруг дикобуржуазные Каспаров, Милов, Яшин. Просто видно невооруженным глазом, что у них на самом деле все в порядке. Есть собственный косметолог, стилист, ну а на спичрайтера не хватило. Пытаются писать сами. Но им нечего сказать, кроме «Ой, а как же это без меня же, что ж началось?» И хочется написать «Не оппозиция, а деревня». Но не деревня, коммуналка.
Петербургская история не блещет громкими именами, и сюжет ее проще. Теперь уже бывший ответственный секретарь городского отделения солидарности Сергей Разливский у себя в блоге назвал Александра Подробинока «тварью». 21 октября он был исключен из рядов движения. Особый интерес представляет обсуждение этого события в блоге «Солидарности». Пользователь Яворонков позволил себе усомниться в обоснованности исключения.
Подробинок, Новодворская и тому подобные персонажи – фигуры неоднозначные, потому как после их диссидентского славного прошлого было еще немало настоящего. Разливский, конечно, не прав, по форме как минимум, но он один, что ли? Когда Подробинку отказали в его экзотических инициативах в Московской солидарности и ОГФ, он своих оппонентов назвал совками, к примеру. Подробинку, значит, можно, а Разливскому – нельзя.
На что последовал исчерпывающий ответ от пользователя «Антикомпромат».
Саша Подробинок – это образец рыцаря без страха и упрека в диссидентском движении. Разливскому так нельзя. Пусть посидит сначала хотя бы.
Напрашивается грустный вывод. Оппозиция не желает дискутировать. Основной аргумент по-прежнему – отсидка. В четверг были опубликованы результаты социологического опроса исследовательского центра Pew, показавшие, что за последние 3 года число американцев, верящих в глобальное потепление как научно доказанный факт, сократилось на 20%, с 77% в 2006 году до 57% сейчас. Специалист в области климатического анализа, профессор университета Виктория Андрю Уивер, мнение которого приводит блог-портал Huffington Post, считает, что научную картину мира затмевают политические факторы.
Причин много. Ученые плохо объясняют. На востоке США было холодное лето, а многие не способны различить климат и погоду. Кроме того, пиарщики и лоббисты все время пытаются разуверить и запутать общественность.
Анализ респондентов однозначно указывает на еще более яркую политическую подоплеку этого процесса. Традиционно забота о климате больше свойственна демократам.
3/4 демократов верят, что свидетельства глобального потепления заслуживают доверия. Половина разделяет мнение, что речь идет о серьезной проблеме. Гораздо меньшее число консервативных и умеренных демократов видят в этом угрозу. При этом 57% республиканцев отрицают наличие достоверных признаков глобального потепления.
Эти данные вызвали бурный политический интерес блогеров на Huffington Post. Ярким примером позиции отрицателей глобального потепления может служить речь блогера Pew 67.
Эл Гор сделал пропагандистский фильм о глобальном потеплении и получил за это липовую Нобелевскую премию. Он построил отношения с корпорациями и заработал на этом миллиарды. Люди, Гор ненавидит Америку. Я до сих пор жду кислотных дождей, которые мне обещали в 80-х. Если хотите помочь, вот вам дело. Разберитесь с Детройтом.
Конечно, автор этой записи консерватор, и основание его логики с легкостью вскрывает пользователь Мак Даглас.
Консерваторы не то чтобы не верят в изменение климата, оно просто их не волнует. Они думают, что если все бедные умрут, то проблема решится сама собой. Только социопатия – это не политический аргумент, это умственная болезнь.
И все же погоду в англоязычных блогах по-прежнему делает старый добрый англо-американский абсурдизм. Именно к его помощи прибегает пользователь Швенцлермен.
Глобальное потепление реально. Отрицатели говорят, что статистические данные среднемировой температуры за последние 11 лет указывают скорее на глобальное похолодание. Но проблема как раз в том, что это похолодание является следствием потепления. Единственный способ остановить глобальное потепление – это сначала остановить похолодание, сделав мир теплее. Затем можно будет бороться с потеплением и делать мир холоднее. Это наша общая задача.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». Еще одна годовщина в скором времени окажется в центре внимания российских журналистов. 25 октября исполняется 6 лет со дня ареста бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС», самого богатого на тот момент человека в России, Михаила Ходорковского. В 2005 году за экономические преступления Московский городской суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Сейчас Хамовнический суд Москвы рассматривает дело по новому обвинению против Михаила Ходорковского и его компаньона Платона Лебедева. История и современность дела Ходорковского в материале нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой.
Началом дела ЮКОСа принято считать весну 2003 года. В то время компания готовилась к крупнейшему на тот момент слиянию, заключив соглашение о покупке Сибнефти. Михаил Ходорковский был известен во всем мире как продвинутый бизнесмен и самый богатый человек в России. Сейчас вряд ли кто возьмется утверждать однозначно о том, что послужило поводом для опалы Ходорковского. Самая распространенная версия начала конфликта между ЮКОСом и властью заключается в том, что Ходорковский позволил себе публичную критику чиновников и государственной политики в сфере экономики на встрече бизнесменов с Владимиром Путиным. Это было 19 февраля 2003 года, а в марте появились первые налоговые претензии к ЮКОСу. Летом 2003-го прокуратура направила Михаилу Ходорковскому черную метку, арестовав по подозрению в мошенничестве крупнейшего акционера ЮКОСа, главу МФО «Минотеп» Платона Лебедева. Но Ходорковский вместо того, чтобы залечь на дно, начал ездить по стране и встречаться с народом. Вояж был прерван Генеральной прокуратурой в ночь на 25 октября в Новосибирском аэропорту. Вечером того же дня Басманный суд Москвы санкционировал арест Михаила Ходорковского. В 2005 году Михаил Ходорковский и его бизнес-партнер Платон Лебедев были приговорены к 8 годам лишения свободы за мошенничество, неуплату налогов и злостное неисполнение решения суда. Недавних олигархов отправили по этапу, а имущество ЮКОСа пошло с молотка. Этой весной Ходорковского и Лебедева вновь привезли в Москву. Теперь их дело о хищении 350 миллионов тонн нефти, незаконном присвоении акций, принадлежавших государству, и легализации преступно нажитых средств, рассматривает Хамовнический суд. Сейчас здесь проходит допрос свидетелей стороны обвинения, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
В этом процессе ни преступления нет, ни людей, которые что-либо совершили, нет. Поэтому у нас и свидетели такие, которые не знают, что сказать, а обвинители такие, которые не знают, что спросить, но чтобы создать ощущение, что всего много чего-то, спрашивают все подряд. Если у нас есть какой-то предмет в этом судебном разбирательстве, и он объявлен как хищение нефти, давайте о нем мы будем говорить. Если у нас есть подсудимые конкретные, например, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, давайте о них будем говорить, потому что так закон требует. А если мы здесь, как в дискуссионном клубе, говорим обо всем, что нам интересно, тогда надо быть готовым к тому, что это и другая сторона может делать.
По утверждению защиты, все допрошенные к этому времени свидетели своими показаниями фактически дезавуируют обвинение. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров выступил сегодня в Государственной Думе с докладом о региональных выборах 11 октября. Фракции КПРФ и ЛДПР передали спикеру Госдумы Борису Грызлову заявление с требованием его отставки. В Москве прошла акция памяти погибших при теракте в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. К месту трагедии десятки людей принесли цветы, были зажжены свечи. В понедельник там пройдет панихида по погибшим и объявит минуту молчания. Украина и Россия не будут пересматривать соглашение по пребыванию в Крыму российского Черноморского флота, заявили министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Петр Порошенко по итогам встречи в Москве. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Вацлав Гавел проанализировал визит вице-президента Байдена в Европу.
Комментарии экспертов.
Аналитик Андрей Сотник о том, где и какие следы оставляют российские капиталы.
Право автора.
Журналист Василий Авченко рассказал, как правый руль раскалывает Россию.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире «Время свободы». Курс американского доллара к российскому рублю сегодня впервые с начала года упал ниже отметки в 29 рублей за доллар. Это событие в центре внимания нашего обозревателя Ивана Трефилова. Его экономическая панорама продолжит нашу программу.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 9 по 16 октября увеличились на 4 миллиарда 700 миллионов долларов, или более чем на 1,1%, до 423 миллиардов 400 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился примерно на 29%. Средняя ставка по банковским кредитам, предоставленным российским компаниям и предприятиям на срок до 1 года, без учета Государственного Сбербанка, снизилась в сентябре до 14,5% годовых, против 15,1% месяцем ранее, сообщил Центральный банк. Таким образом, сентябрьская ставка стала минимальной с октября 2008 года, когда она составила 14,3%. Наиболее высокий уровень средней ставки по кредитам корпоративному сектору в текущем году – 17,4% годовых – был отмечен в январе. Он также стал максимальным за последние 7 лет. В течение последних двух месяцев в Европе наблюдается рост спроса на природный газ, и на сегодняшний день суточное его потребление уже превысило докризисный уровень, заявил председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер. Ранее сообщалось, что в январе-августе экспорт природного газа из России в целом сократился более чем на 30%, причем в страны дальнего зарубежья на 37%. Центральный банк России с 2010 года прекращает выпуск 10-рублевых банкнот, однако из обращения они будут изыматься постепенно, сообщил первый заместитель председателя банка Георгий Лунтовский. С 1 октября в стране была введена в обращение новая 10-рублевая монета, которая должна полностью заменить ее бумажный аналог. Это решение было принято из соображений экономии. Нормативный срок службы монеты составляет как минимум 10 лет, тогда как банкнота номиналом 10 рублей находится в обращении всего несколько месяцев. Диаметр новой 10-рублевой монеты на 1 мм меньше, чем у 2-рублевой, но в отличие от последней, она желтого цвета. Объем экономики Китая, третий в мире после американской и японской, в третьем квартале увеличился на 8,9% к уровню июля-сентября 2008 года. В целом, за три квартала объем ВВП Китая в годовом исчислении увеличился на 7,7%. Весь этот прирост был обеспечен за счет расширения внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного. Курс доллара на торгах в России в пятницу падал ниже 29 рублей, в очередной раз обновив минимум текущего года. При этом с начала февраля, когда американская валюта находилась на высшей точке взлета, рубль по отношению к ней укрепился более чем на 20%. Новое ослабление доллара в России, по мнению экспертов, связано прежде всего с продолжающимся ростом цен на нефть, а также с дальнейшим снижением его курса по отношению к евро. Однако, по мнению руководителя аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Сергея Фундобного, сегодня дополнительную поддержку российской валюте оказывают не только фундаментальные факторы.
На мой взгляд, спекулятивная составляющая сильнее. В общем-то, основной фактор того укрепления рубля, который мы видим с начала сентября, это повысившийся спрос нерезидентов на российские активы. Соответственно, чтобы купить российские активы, им нужны рубли.
Но и на мировом валютном рынке положение доллара не лучше.
Ну да, это общая тенденция. То есть, наверное, имеет смысл говорить не о том, что рубль сильно крепчает, а о том, что действительно падает доллар. Потому что если мы посмотрим на другие сырьевые валюты, например, бразильский реал или канадский доллар, там происходит то же самое.
Очевидно, что сильный рубль сдерживает рост национальной экономики. В связи с этим, на ваш взгляд, где находится низшая точка падения американского доллара на российском валютном рынке?
Да, экономике это, конечно, невыгодно, но в отличие от многих других валют у нас есть большая неизвестная, которая называется Центральный банк Российской Федерации, который, соответственно, выходит с интервенциями на валютный рынок, и в этой связи говорить о том, где именно будет или может быть дно, очень тяжело, так как во многом это будет зависеть именно от позиции Центрального банка.
А какие секторы российской экономики сегодня в наибольшей степени страдают от укрепления рубля?
В первую очередь это обрабатывающая промышленность. У нас как бы так эффективность достаточно низкая была по сравнению с зарубежными конкурентами. И, соответственно, чем сильнее наша валюта, тем менее мы конкурентоспособны.
Сейчас эксперты прогнозируют, что центральные банки ведущих мировых экономик, речь прежде всего идет о так называемой двадцатке, могут предпринять некие скоординированные действия для ослабления курса евро и поддержки доллара. Как вы считаете, насколько успешными они могут быть?
На мой взгляд, на самом деле, достаточно ограниченный потенциал у стран двадцатки. Но во многом динамика доллара будет все-таки зависеть от того, какую политику будут проводить Соединенные Штаты. Ну и, соответственно, их регулятор, Федеральная резервная система. Без того, чтобы начать изымать избыточную ликвидность рынка, я не думаю, что можно будет как-то искусственно развернуть текущие тренды и начать укрепление американской валюты.
То есть, иначе говоря, остановить падение доллара сейчас могут только сами американские финансовые власти.
Да, именно так. Пока они, в общем-то, не собираются отказываться от той политики, которую они проводят последний год. То есть это поддержка ликвидности финансовой системы на высоком уровне.
Это был руководитель аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Сергей Фундобный. Курс доллара на сегодня 29 рублей 8 копеек. На выходные понедельник 29 рублей ровно. Евро сегодня стоит 43 рубля 57 копеек, курс на следующие дни 43,53. На международных торгах за евро дают доллар 50 центов.
Выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит новый репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Почему датчане уже не первый год занимают верхние строчки в рейтингах самых счастливых народов планеты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
С тех пор, как социологи начали измерять степень удовлетворенности повседневной жизнью, Дания вот уже два десятилетия подряд не сходит с верхних позиций в рейтингах, именуясь одной из самых счастливых стран мира. При этом маленькое скандинавское королевство на севере Европы отнюдь не изолировано от перипетий внешнего мира, влияющего на датчан самым непосредственным образом. Случаются в Дании и общенациональные забастовки, и бурные политические скандалы. Карикатурный конфликт нанес серьезный ущерб датскому экспорту в ближневосточные страны, а нынешний финансовый кризис обанкротил уже не одну сотню датских фирм. Но даже в период экономического спада датчане с неизменным упорством считают себя счастливцами, всерьез утверждая, что если вся Скандинавия – это миска с рисовым пудингом, то Дания – золотая ямка в середине, полная растопленного масла. Впрочем, если обойтись без сантиментов, то датчане объясняют успех своей социальной модели обескураживающе просто. Им не приходится быть настороже друг с другом, что высвобождает ценные ресурсы и дает все основания полагаться на честность своего ближнего. Базовый принцип общества всеобщего благоденствия подтверждают и данные социологических исследований Всемирной организации экономического сотрудничества и развития. Самой счастливой нацией в мире датчан делает не уровень материального благополучия, а взаимное доверие. В датском обществе очень высок уровень взаимного доверия. Так нередко при заключении соглашения стороны не подписывают никаких бумаг, достаточно устной договоренности. При этом мало кому придет в голову нарушить данное слово. Репутация для датчанина важнее сиюминутной выгоды. Если же мы чем-то недовольны и можем доказать свою правоту, то ничто не мешает обратиться к властям и быть уверенным, что к нашей проблеме отнесутся серьезно. Власть отвечает за свои действия перед обществом, а пресса, в свою очередь, отслеживает малейшие нарушения законности. Не случайно в мировом рейтинге свободы слова в этом году Дания заняла первое место, говорит датский социолог Хелен Бисгорд. Другим важным условием счастливой жизни датчане видят партнерские отношения между государством и индивидом. В протестантской морали изначально заложена личная ответственность каждого за общий закон, и католическое осмысление государства как «они, другие» менталитет датчан сменяет на «я» в первую очередь. При этом отличительной чертой скандинавской общественной модели является то, что здесь принято ставить интересы личности выше государственных. Говоря иначе, не датский гражданин служит бюрократии, а ровно наоборот. Согласно статистике, кредит доверия датчан к органам власти и государственным структурам достигает 98%. Полагаю, это в полной мере объясняет то, почему Дания лидирует в списке наименее коррумпированных государств мира. Все мы хотим жить в сильном и стабильном государстве, быть обеспеченными и пользоваться социальными гарантиями и льготами. Но такое государство невозможно строить, не имея соответствующей доходной базы, которая формирует налоги, и датчане это прекрасно понимают. Поэтому жители Дании спокойно платят все налоги, но при этом, что главное, они имеют обратную связь с государством, которое отчитывается перед своими гражданами по каждой сумме, потраченной из бюджета, говорит управляющий Министерства налогов Дании Йенс Уильям Гроу. Одним из важнейших слагаемых счастья датчане называют также принцип солидарности. Согласно результатам международного исследования, проведенного организацией Rockwell Fund, 78% жителей Дании наибольшим злом считают социальное неравенство. Это при том, что в Ирландии, например, или в той же России, подобного мнения придерживается менее 30% опрошенных. В этой связи вспоминается любопытный факт. Выступая на брифинге зарубежной прессой, глава датского министерства по делам иностранцев Бертель Хордер как-то высказал мысль: «Дания не страна, а племя». И далее последовало разъяснение министра. Нация во многом имеет племенную натуру, что позволяет датчанам контролировать друг друга в социальном аспекте. Впрочем, социальная спаянность и ответственность датчан за общее благо может иметь и оборотную сторону. Нас с детства приучают быть самостоятельными и не делиться своими проблемами с окружающими. Вывешивать свое белье на людях – это табу. А когда человек прячет в себе свои проблемы, то это прямой путь к одиночеству, ведь тогда он не осмеливается быть самим собой. Мы всеми силами стремимся жить без трещин на фасаде, но они все равно проявляются с обратной стороны выстроенной нами защиты, говорит пастор Датской народной церкви Оля Нильсен. И все же феномену датского счастья в мире по-доброму завидуют и не перестают удивляться. Заинтересовала эта тема и знаменитую американскую телеведущую Опру Уинфри, прилетевшую в начале октября в Копенгаген для съемок небольшого сюжета о Дании и датчанах. Своего удовольствия от пребывания среди самых счастливых в мире людей телезвезда не скрывала. Я провела целый день дома у двух датских женщин, обе они замужем. И что мне чрезвычайно понравилось, в Дании общественное мнение не принуждает людей жениться или выйти замуж. Для человека, который, как я, помолвлен вот уже более 20 лет, это просто чудо-страна. Ну что ж, подытожить можно, наверное, так. Каждый найдет в Дании свое понимание счастья. И датчане, если и не создали совершенное общество, то, по крайней мере, подошли к нему ближе, чем прочие народы. Впрочем, сами они не без юмора полагают, что до абсолюта им еще далеко. Ведь на свете по-прежнему есть две вещи, которым датчане могут позавидовать. Это теплые зимы и красивый язык. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через минуту мы продолжим информационную программу «Время свободы». В следующем часе. 6 лет заключения Ходорковского-Лебедева. Что это? Кризис власти, судебной системы или общества? Подробнее о сегодняшних событиях в Государственной Думе, где с докладом о региональных выборах 11 октября выступил председатель Центра избиркома Владимир Чуров. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пресс-мир следил за тем, как население этого региона становилось свободным.
Они не почувствовали настроение граждан страны.
Американцы безосновательно думают, что мы расстроены из-за их отказа от разместить в Чехии радар.
Избиратели выбрали партию, которая должна дальше вести...
Это общество «Мемориал» из России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.